Дамблдор подошел к сундуку с семью замками, вставил ключ в первый замок, повернул его и откинул крышку. Внутри лежала гора книг. Дамблдор запер сундук, вставил второй ключ во второй замок и снова открыл сундук. Книги исчезли, и их место занимала теперь целая куча сломанных вредноскопов, пергамента и перьев, а сверху лежало что-то серебристое, напомнившее Гарри мантию-невидимку. Гарри, как зачарованный, смотрел, как Дамблдор открывает один за другим третий, четвертый, пятый, шестой замки, и всякий раз в сундуке оказывается что-нибудь новое. В конце концов, Дамблдор отпер седьмой замок, откинул крышку, и у Гарри вырвался крик удивления. Перед его глазами было что-то вроде небольшого подземелья, глубиной футов 10. На полу крепко спал совершенно истощенный, настоящий, грозный глаз Грюм. Деревянной ноги у него не было. Глазница, где должен быть волшебный глаз, провалилась. А неровно выстриженные клочья седых волос торчали в разные стороны. Гарри, не в силах совладать с изумлением, перевел взгляд с Грюма, который лежал в подземелье, на Грюма, который лежал на полу кабинета. Дамблдор залез в сундук, аккуратно спрыгнул на пол рядом со спящим Грюмом и склонился над ним. «Оглушен. Заклятие Империус. Совсем ослабел», — произнес он. Конечно, он нужен был им живым. — Гарри, брось мне мантию этого самозванца. Аластер совсем окоченел от холода. Мадам Помфри непременно осмотрит его, но, похоже, угрозы для жизни нет. Гарри бросил плащ. Дамблдор укрыл Грюма, подоткнул аккуратно края мантии, выбрался из сундука и принялся исследовать фляжку лжегрюма. Отвинтил крышку и осторожно наклонил ее. На пол капнула густая, клейкая на вид жидкость. — Оборотное зелье, Гарри, — заметил Дамблдор. — Видишь, как все просто. Дело в том, что Грюм всегда пьет только из своей фляжки, и все прекрасно об этом знают. Самозванцу, конечно, нужно было, чтобы настоящий Грюм всегда находился под рукой, чтобы пополнять запас оборотного зелья. Посмотри на его волосы. Дамблдор бросил взгляд на Грюма в подземелье. Самозванец весь год отстригал понемногу. Видишь, они неровные. Но я думаю, что сегодняшней бурной ночью он мог и забыть в очередной раз принять зелье. Его ведь нужно принимать каждый час. Посмотрим. Дамблдор устроился в кресле и сидел неподвижно, не сводя глаз с лжегрюма. Гарри тоже смотрел на него, не отрываясь. Минуты шли одна за другой. В какой-то момент лицо лежащего на полу человека стало меняться прямо на глазах. Шрамы исчезли. Кожа стала гладкой, покалеченный нос приобрел обычную форму и уменьшился. Сидеющая грива становилась все короче, пока не превратилась в коротко стриженные соломенного цвета волосы. Деревянный протез с гулким стуком упал на пол, а на его месте выросла обычная нога. Еще мгновение, и волшебный глаз выскочил из глазницы, и его заменил нормальный глаз. Волшебный глаз покатился по полу, не переставая вращаться в разные стороны. Перед Гарри лежал бледный, слегка веснушчатый мужчина со светлыми волосами. Гарри знал, кто это. Он видел этого человека в омуте Дамблдора. Видел, как дементоры тащили его прочь из зала, а он при этом пытался убедить мистера Крауча, что ни в чем не виноват. Но сейчас вокруг глаз у него залегли морщины, и он выглядит гораздо старше. В коридоре послышались быстрые шаги. Первым в кабинет вошел Снегг, за ним Винки, а за ней профессор МакГонагал.
— Крауч! — остолбенел от изумления Снегг. — Барти Крауч!
— Боже мой! Профессор МакГонагал замерла в дверях и не сводила глаз с лежащего на полу человека. Грязная, растрепанная Винки выглянула из-за ног Снегга и тут же пронзительно взвизгнула.
Мастер Барти, что вы здесь делать?
Она бросилась на грудь Краучу с воплями.
Ты убить его, ты убить его, ты убийца на моего хозяина!
Он просто оглушен, Винки, ответил Дамблдор. Отойди, пожалуйста, в сторонку. — Северус, вы принесли зелье. Снег вручил Дамблдору маленький пузырек с совершенно прозрачной жидкостью — сыворотку правды, которой он однажды на уроке пригрозил напоить Гарри. Дамблдор склонился над лежащим на полу, подтащил его к стене и прислонил к ней в сидячем положении прямо под проявителем врагов, из которого все еще смотрели разъяренные лица Дамблдора, Снегга и МакГонагал. Винки, спрятав лицо в ладонях, так и осталась на коленях. Ее всю трясло. Дамблдор открыл рот Крауча и влил ему 3 капли сыворотки. Затем он указал палочкой на грудь Крауча и произнес: «Оживи!» Сын Крауча открыл глаза. На лице его не было никакого выражения. Глаза смотрели в одну точку. Дамблдор стал перед ним на колени так, чтобы их лица находились на одном уровне. «Ты слышишь меня?» — тихо спросил Дамблдор. Мужчина моргнул. «Да», — так же тихо ответил он.
«Я хотел бы, чтобы ты рассказал нам», — спросил Дамблдор. «Как ты оказался здесь? Как ты бежал из Азкабана?»
Крауч судорожно вздохнул и монотонно заговорил. «Меня спасла мать. Она знала, что умирает. Она упросила отца спасти меня ради нее. Он любил ее так, как никогда не любил меня. Он согласился. Они пришли навестить меня. Дали мне оборотное зелье с волосом матери. А она приняла зелье с моим волосом. Мы обменялись внешностью».
Винки, все еще дрожа, яростно затрясла головой.
«Ни слова, мастер Барти, ни слова больше! Вы причините беду вашему отцу!»
Но Крауч лишь судорожно вздохнул и все так же монотонно продолжил. «Дементоры слепы. Они ощутили, что в Азкабан вошли один здоровый человек и один умирающий. Они ощутили, что вышли один здоровый и один умирающий. Отец вывел меня, переодев в платье матери на случай, если сквозь решетку нас видели другие заключенные. Мать умерла вскоре после этого. Она принимала оборотное зелье до самой смерти. Она похоронена под моим именем и с моей внешностью. Все были уверены, что она — это я».
Крауч снова моргнул.
«А что сделал отец, когда доставил тебя домой?» — спросил Дамблдор.
«Инсценировал смерть матери. Тихие семейные похороны. Эта могила пуста. Наш эльф выходила меня. Потом меня скрывали. Меня нужно было контролировать. Отец использовал множество заклинаний, чтобы управлять мной. Когда я выздоровел, я думал только о том, чтобы отыскать своего хозяина, чтобы вернуться к нему на службу».
«Как твой отец управлял тобой?»
— задал вопрос Дамблдор.
«Заклятие Империус», — ответил Крауч. «Я находился под контролем отца. Он заставил меня ходить круглые сутки в мантии-невидимке. Рядом со мной всегда была эльф. Она была моим тюремщиком и заботилась обо мне. Она жалела меня. Она убедила отца давать мне иногда возможность развлечься в награду за примерное поведение».
«Мастер Барти, мастер Барти!» —
всхлипывала Винки сквозь прижатые к лицу ладони.
«Не надо говорить им! Мы попасть в беду!»
«Стало ли кому-нибудь известно, что ты жив?» — тихо спросил Дамблдор. «Знал ли об этом кто-нибудь, кроме твоего отца и домашнего эльфа?»
«Да», — ответил Крауч и снова моргнул.
«Знала колдунья в департаменте моего отца, Берта Джоркинс. Она пришла к нам домой с бумагами для отца. Его не было дома. Винки проводила ее в дом и вернулась на кухню ко мне. Она подслушала. Она услышала достаточно, чтобы понять, кто прячется под мантией-невидимкой. Отец пришел домой. Она обвинила его. Он наложил на нее мощное заклятие памяти, чтобы она забыла все, что ей удалось разузнать. Слишком мощное. Он сказал, что теперь ее память повреждена навсегда».
«Зачем она явилась? Стала совать нос в дела моего хозяина!» —
продолжала горестно всхлипывать Винки.
«Почему она не оставит нас в покое?»
«Расскажи мне о чемпионате мира по квиддичу», — сказал Дамблдор.